«Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Мы говорим о Божьем плане искупления в событиях и лицах. Сегодня мы будем говорить о самой главной личности, мы будем говорить о кульминации Божьего плана искупления, мы будем говорить об Иисусе Христе и будем говорить о том, что было связано с Его земной жизнью. Конечно, сама кульминация искупления имела место на Голгофском кресте, а сегодня мы посвятим наше время тому, чтобы немножко внимательней посмотреть на жизнь Иисуса Христа. Мне кажется, что большинство людей, большинство христиан, знающих Иисуса Христа лично, сердцем, поклоняющихся Ему, живущих Им, наполняющих свою жизнь Им, подчиняющие Ему разные аспекты своей жизни, думаю, что большинство из них все-таки достаточно редко имеют возможность, чтобы посмотреть на жизнь Иисуса Христа в панораме, посмотреть на основные события Его жизни. Даже в нашей серии проповедей на Евангелие от Матфея мы все-таки рассматриваем жизнь Иисуса Христа как бы под микроскопом. Мы рассматриваем ее очень близко, рассматривая событие за событием, иногда даже слово за словом из того, что говорит Иисус Христос. Сегодня мы попробуем вместе с вами посмотреть на жизнь Иисуса Христа с начала до конца, на земную жизнь Иисуса Христа, посмотреть на ее хронологию сначала и потом на ее значение. Какое значение было жизни Иисуса Христа? Как я уже сказал, о жизни Иисуса Христа можно говорить бесконечно. Очень много богатства в каждом Его слове, в каждом Его деянии, во всех обстоятельствах, которые окружают Его, во всех людях, во всех обстоятельствах, которые взаимодействуют с Ним каким-то образом. Глубочайшее богатство, очень яркое проявление Божьей славы, Его величия постоянно. Вот, поэтому мы сегодня умышленно, мы не под микроскопом смотрим, а мы как бы смотрим в телескоп, мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, пытаясь ее объять или охватить, чтобы мы могли иметь для себя общую картину земной жизни нашего Господа Иисуса Христа. Итак, первая хронология жизни Иисуса Христа. Удивительно, в отличие от многих-многих основателей разных религий, жизнь Иисуса Христа абсолютно точно датирована и абсолютно конкретно и ясно вписана в историческое пространство. То есть, когда мы говорим о Иисусе Христе, мы говорим не просто о духовных событиях, мы говорим о духовных событиях, имевших место в реальной точке истории, в реальной точке на нашей планете, на Земле. Мы говорим о событиях, которые исторически доказуемы и демонстрируемы. Это, конечно, является замечательным подтверждением верности Евангелия. Это является демонстрацией практичности веры. То есть наша вера, она не оторвана где-то в абстрактных концепциях. Она касается жизни, она касается обстоятельств, она касается реальных людей в реальных обстоятельствах, везде, где они находятся, со всеми их, так скажем, особенностями земной жизни, с которой нам приходится сталкиваться. Когда мы говорим о хронологии жизни Иисуса Христа, первое, что приходит на ум, это то, что наше летоисчисление, оно идет от рождения Иисуса Христа, и сегодня мы живем уже в 2009 году по рождению Иисуса Христа. Это летоисчисление было установлено одним монахом, его звали Дионисий Младший. Он был аббатом или старшим монахом в одном из монастырей в тогдашней Римской империи. И известно, что он умер в 556 году, неизвестно когда точно, но известно, что именно он установил по своим расчетам, что Иисус Христос родился в 754 году от основания Рима. Монахи в то время, как и на протяжении многих-многих веков, они, среди них были очень образованные, очень умные люди, которые могли считать, знали историю, имели доступ к разным летописям и так далее. Вот. И вот этот человек, он потрудился и посчитал, что Иисус Христос родился в 754 году после основания Рима. Тогда в Римской империи все считали, года считали от основания Рима, поэтому он так посчитал, и с того времени постепенно начали считать все то, что происходит, это или летоисчисление, постепенно привели к этой точке. То есть 754 год по основанию Рима стали считать годом рождения Иисуса Христа, и от него стали отчитывать первый, второй и дальше все остальные года. И вот сегодня 2009 год. Система летоисчисления Дионисия-младшего была точно не опровергнута до 17 века. В 17 столетии были люди, которые получили доступ к более детальным и более точным документам, и они исследовали и поняли, что Дионисий-младший ошибся. Он ошибся на 3 или на 4 года. То есть, если быть точными, то Иисус Христос, скорее всего, родился в 750 году, а не в 754 году от основания Рима. Для этого есть несколько причин. Я хочу вам показать сейчас, для того, чтобы вы имели представление, к какой точке истории привязано рождение Иисуса Христа. Если мы откроем Евангелие от Матфея, 2 глава, 1 стих, то там ясно написано, что Иисус Христос родился, вы помните, во дни царя Ирода. Это был известный Ирод Великий. Во дни царя Ирода родился Иисус Христос. Так вот, Ирод Великий, он умер в 750 или в 751 году. То есть Иисус не мог родиться в 754 году по основанию Рима, потому что он родился в дни Ирода, а Ирод, это точно известно, что умер, ну, скорее всего, на грани начала 751 года. Это первая точка отсчета. Вторая очень важная точка отсчета находится в Евангелии от Луки. Евангелие от Луки, 2 глава, говорит нам о том, что Иисус Христос с первого стиха родился тогда, когда была перепись во дни кесаря Августа и во дни правления Квириния Сирии. Второй стих говорит об этом. Известно, что император Август и Квириний, когда он был очень маленькое время правителем Сирии, когда совпали эти две точки, это не могло быть ранее, чем 747 год от основания Рима. То есть по вот этим данным ученые посчитали, что, скорее всего, Иисус Христос родился самое рано в 747 году и самое поздно 750 или 751 год после основания Рима. Для того, чтобы точно определить, в каком же из этих возможных нескольких лет родился Иисус Христос, нам помогает третья глава Евангелия от Луки. Посмотрите, здесь есть еще некоторые достаточно ясные, конкретные исторические данные. Евангелие от Луки, 3 глава, с 1 стиха. «В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Троханицкой области, а Лисани четверовластником в Авелинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне». Понимаете, что речь идет о выходе Иоанна Крестителя на служение. Иоанн Креститель вышел на служение за несколько месяцев до того, как Христос пришел и принял крещение у него. То есть, скорее всего, 15-й год правления Тиверия Кесаря будет вот тем годом, когда Иисус Христос начал свое служение. В другом тексте, в 23 стихе этой же 3 главы Евангелия от Луки, написано, что Иисус, начиная свое служение, был лет 30, то есть около 30 лет ему было. Не написано, что ему точно было 30 лет, но было около 30 лет, когда Иисус начал свое служение. Известно, что римский император Тиберий правил с 14 по 37 год нашей эры. Поэтому отсюда мы достаточно легко можем посчитать 15-й год. 15-й год был 28-й год. 27-28 год нашей эры – это то время, когда Иисус Христос вышел на служение. Другими словами, мы можем достаточно точно определить, что рождение Иисуса Христа, скорее всего, было в 4-м году до нашей эры. Если использовать язык, которым пользовались долгое время, то Христос родился за 4 года до рождения Христа или до принятой системы исчисления. То есть, скорее всего, он родился в 750 году по основанию Рима. Это немножечко о исторической точке, где произошло рождение Иисуса Христа, и Он вышел на служение, скорее всего, в 27-м, конце 27-го года, когда Иоанн Креститель Его покрестил в начале 28-го. Мы знаем, что Его распятие произошло на 30-м году, в 30-м году нашей эры. Книга Нового Завета очень интересным образом представляет нам жизнь Иисуса Христа. Я уверен, что, скорее всего, вы, читая Евангелие, никогда не обращали внимания, что между некоторыми стихами или главами проходит огромный промежуток времени. Я хочу вместе с вами сегодня посмотреть на все четыре Евангелия. Мы коснемся разных текстов из разных Евангелий. И мы посмотрим на то, каким образом Священное Писание представляет нам жизнь Иисуса Христа. Но до того, как мы это сделаем, нам нужно отметить одну важную вещь. Дело в том, что авторы Евангелий, четырех Евангелий, не претендуют на полное, подробное описание жизни Иисуса Христа и всего того, что было в жизни. Они даже не претендуют на то, что они описывают все годы. Единственное, что евангелист Лука пишет, он говорит: «Я описал тебе все по порядку». Но главной целью того, что написано, является не собрание всех фактов и не представление всей информации людям, а главной целью является предоставление той информации, которая необходима нам, живущим сегодня, для того, чтобы мы могли уверовать в Иисуса Христа и чтобы мы могли жить по этой вере. Посмотрите, два важных текста. Один мы находим в Евангелии Иоанна, 20 глава, 30 стих. Здесь написано так: «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». То есть евангелист Иоанн ясно говорит, что Иисус сотворил очень многое. Он много говорил еще и много творил, делал того, что не поместилось в Его Евангелии. Он говорит: «Я выбрал только то, что нужно для того, чтобы вы уверовали, что Иисус, вот этот Бога-человек, о котором пишет Иоанн, был Христом, то есть Он был Мессией, Он был Божьим Сыном, и чтобы, веруя в Него, мы имели жизнь во имя Его». То есть мы имели жизнь, имели спасение и имели эту жизнь, подчиняли ее Иисусу Христу. И это действительно так. Для того, чтобы описать жизнь Иисуса Христа, не хватит книг, не хватит средств, не хватит инструментов. Евангелист Лука начинает свое Евангелие таким образом, 1 глава с 3 стиха: «То рассудилось и мне по тщательному исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Посмотрите, Лука тоже пишет причину, для чего он собрал вот эту информацию. Он немножко раньше говорит, что, смотрите, по тщательному исследованию он исследовал самые разные элементы. Очень интересно, в конце второй главы Евангелия от Луки, 51 стих, если вы откроете, смотрите, написаны такие слова: «И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и мать его сохраняла все слова эти в сердце своем». Скорее всего, Лука имел непосредственный разговор с Марией, матерью Иисуса Христа, и, скорее всего, вот то, что происходило тогда, записано им со слов матери Иисуса Христа. Он пишет здесь, откуда он взял, что Мария, мать, сохраняла все эти слова, Бог запечатлел это в ее сердце, и она могла потом передать это евангелисту Луки. То есть он тоже говорит, что здесь написано столько, сколько нужно знать, твердое основание учения, в котором мы наставлены, в котором был наставлен Феофил и в котором наставлены мы сегодня. Кроме того, Евангелие представляет жизнь Иисуса Христа не только не полностью, то есть не обо всем говорят, но они говорят непропорционально. Что я имею в виду? Об одном каком-то событии много сказано, и потом целый год пропущен. Пропущен вообще-то не год, а если вы помните, пропущены сначала 12 лет. Помните, Христос родился, потом все события, связанные с рождением. Потом мы встречаем Христа только, когда Ему 12 лет. Очень коротко. И потом мы встречаем Его в следующий раз, когда Ему уже лет 30 написано. То есть там вот между 12 и 30, посчитайте, 18 лет пропущено. И потом немножко описано обстоятельства, связанные с крещением, и потом опять почти что год пропущен, или о нем очень мало сказано. Мы сейчас посмотрим на это. Итак, рождение Иисуса Христа. О нем сказано достаточно много, о нем говорят подробно евангелисты Матфей и Лука, достаточно подробно описывают, и там есть несколько основных событий, которые представлены. Я не буду касаться их всех, я просто перечислю, чтобы мы могли иметь общую картину, видеть общую панораму. Возвещение рождения Иоанна Крестителя. Помните, Захарии Бог сказал через ангела, когда он был там в храме, нес служение. Все то, что связано было с Захарией и Елисаветой, у них рождается сын. Дальше, возвещение рождения Иисуса Христа, благовещение, когда ангел является Марией и объясняет все. Достаточно большая часть времени или места взята в Евангелии для этого. После этого рождения Иоанна Крестителя, помните, евангелист Лука подробно описывает. После этого рождения Иисуса Христа описывает то же самое евангелист Лука. После рождения Иисуса Христа, принесения младенца Христа в храм, а евангелист Матфей упоминает еще, когда пришли волхвы, Лука упоминает, когда пришли пастухи. То есть ряд событий, связанных с рождением Иисуса Христа. Принесение младенца в храм, и там, помните, два этих божьих человека, которые встретили Симеон и Анна, люди, которые получили от Бога ясное понимание того, что это Божий Сын, это ответ на чаяние Израиля, это Божье решение. Бегство в Египет после этого, помните, решение Ирода предать смерти всех младенцев, и Божье откровение Иосифу, Бог открывает Иосифу, что ему нужно спасать младенца и спасать мать. Они убегают в Египет. И мы читаем и у Луки, и у Матфея, мы читаем, что они возвращаются потом назад. Вот это все то, что связано с рождением Иисуса Христа. Достаточно много всякой информации. Потом, как мы уже говорили, детство его. Детство Иисуса Христа, очень мало что сказано. Один стих, 40 стих 2 главы Евангелия от Луки. Посмотрите, что здесь написано. «Младенец же возрастал, укреплялся и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». Вот это все, что мы знаем с возраста возвращения из Египта и до 12-летнего возраста Иисуса Христа. Говорят, что ничего не известно. Неправда. Что-то известно, здесь известно достаточно много, что это было время, когда он возрастал, когда он укреплялся духом, когда он рос как человек, он рос в зрелости человеческой, он исполнялся премудрости, и благодать Божия руководила всем этим процессом. В связи с этим, среди вот этого периода от рождения Иисуса Христа до выхода его на служение, есть только одно событие, которое отмечено более-менее подробно, в Евангелии от Луки во 2 главе с 41 стиха и по 52. Первое посещение Иисусом Христом храма. Конечно, он первый раз был в храме младенцем, когда его приносили. Вот. Но когда он сам сознательно... Он пришел в 12-летнем возрасте туда, или родители его привели туда в 12-летнем возрасте. И это не случайно. 12-летний возраст считается у еврейских мальчиков возраст, когда они становятся мужчинами. И поэтому родители считают очень важным привести ребенка, привести мальчика. У них специальные церемонии посвящения уже во взрослую жизнь, в мужчины. Вот. И они приводят ребенка для того, чтобы он мог быть частью веры отцов, частью поклонения Богу в храме. Вы помните, что это событие было отмечено несколькими удивительными фактами. Евангелист Лука специально отмечает. Он не говорит о том, как шли, как пришли, что делали в храме, не говорит о всех обстоятельствах. Он отмечает только два факта. Первый факт – то, что родители ушли, не заметили его, а он остался на 3 дня в храме. И когда они пришли, то они обнаружили еще 2 интересных факта. Первый факт – это то, что он говорил, и все умные люди, все духовные руководители Израиля, которые были в храме в то время, они удивлялись с того, что они слышали от него. Смотрите, Луки, 2 глава, 46 стиха. «Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, и слушающего их, и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. И увидев ее, удивились, и матери его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. Посмотрите, что происходит. Первое, то, что удивляет, это то, что он говорит с людьми очень образованными, духовно развитыми, знающими закон, знающими жизнь. И он разговаривает на их уровне, и даже больше, не только на их уровне, так что они удивляются. Второе, что удивило здесь, это его ответ. Ответ Иисуса Христа был следующий: «Я должен быть там, что принадлежит Отцу». Это говорит нам о том, что Иисус Христос в 12-летнем возрасте очень хорошо понимал, что Он является Божьим Сыном. Он был достаточно взрослым человеком уже, чтобы понимать, чтобы оценивать это, чтобы ясно видеть все implications или практические последствия, связанные с этим. Поэтому он говорит родителям, написано, что родители не поняли сказанных им слов. По всей видимости, понимание сверхъестественного происхождения их сына к этому времени, оно перестало быть таким ярким. Это было как бы вновь такое возвращение их в реальность. И посмотрите, 51 стих, который мы уже читали, говорит следующее, что мать его обращала на это внимание. И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И после этого начинается еще один долгий период, 18 лет, когда мы не знаем, что происходило с Иисусом Христом, а точнее, не совсем знаем. Мы кое-что знаем. Посмотрите 52 стих 2 главы Евангелия от Луки. 52 стих, он описывает вот этот период, период, который касается 18 лет. Он звучит следующим образом. «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и людей». Мы видим 5 факторов здесь. Первый фактор в 51 стихе и 4 фактора в 52 стихе. 51 стих говорит первое, что он был в повиновении у родителей. Иисус Христос, Бога-человек, пришел на землю. Он воплощенный Бог. Он сотворил Марию, Иосифа, землю и все вокруг. Но он ставит себя сознательно в повиновение своих земных родителей. В повиновение своей земной матери и даже в повиновение своего приемного отца. Иосиф не был его отцом, и это все знали. Иосиф это знал, и Мария это знала. Но Иисус Христос сознательно ставит себя в повиновение. Он подчеркивает одну чрезвычайно важную деталь. Вы знаете, в чем заключается основа, сущность всякого греха? В неповиновении. И это неповиновение, это не только неповиновение Богу, это вообще неповиновение, это дух бунта. Так вот, Иисус Христос пришел, и Он живет своей жизнью, и Он полностью посвятил эти, смотрите, 30 лет своей жизни. Он нес служение 3 года, 3 с половиной года. 30 лет своей жизни. Он не управляет там. Он не командует домом. 30 лет своей жизни. Конечно, это постепенный процесс, по мере того, как ребенок растет, у него больше и больше ответственности, и родители меньше и меньше имеют над ним власти. Но он, и вся его жизнь, она была характеризована повиновением. Он был послушным сыном. Второе. Он преуспевал в премудрости. То есть он не просто был мудрым, а он преуспевал. Явно было, что он был мудрее других. Явно было, что он получал информацию, или информация, которую он обладал, или способностью размышлять и ставить эту информацию правильно, он превосходил всех тех, кто был вокруг. Третье. Он преуспевал в возрасте, написано в 52 стихе. Точнее, это слово должно быть переведено как «в зрелости». То есть он был не по годам зрелым человеком, человеком, способным принимать решения, способным правильно реагировать на то, что происходит вокруг. Четвертое, он преуспевал в любви у Бога. То есть он жил, и люди видели, что этот человек любим Богом. Он любит Бога, и он любим Богом. И последнее, он преуспевал в любви у людей. Он жил так, что его любили люди. Вы знаете, что Иисуса Христа люди распяли? Но его распяли по причине того, что он был верен своему Отцу. Во всем остальном он жил так, что люди его любили. Очень важное качество, друзья. Мы очень часто живем так, что нас не любят люди совсем не потому, что мы верны Богу. Нас не любят люди, потому что мы неправильно живем. Иисус Христос – феноменальный образец для молодых людей, для всех. Вот эти 18 лет, которые описаны в 52 стихе, чрезвычайно важный образец, чрезвычайно важный пример. Повиновение родителям, преуспевание в мудрости, возрастание в зрелости, или преуспевание в зрелости, преуспевание в любви у Бога и преуспевание в любви у людей. Он жил так, что его любили люди. Итак, это все то, что известно о детстве, отрочестве, юношестве Иисуса Христа. Следующий этап его жизни, так мы пробегаем быстро достаточно, следующий этап – крещение Иисуса Христа. Смотрите, мы уложили 18 лет в один стих. Вот, и дальше мы приходим сразу к крещению Иисуса Христа, когда ему уже лет около 30. Крещение Иисуса Христа, оно представляло собой официальную презентацию Иисуса Христа как Мессии, как Агнца его представляет Иоанн Креститель, как того, кто послан Богом для того, чтобы выполнять сверхважную задачу. Евангелист Марк в первой главе пишет так, 7 стих. «И проповедовал, говоря, Иоанн Креститель проповедовал, идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Иоанн Креститель ясно объясняет, что тот, кто идет, по сравнению с им самим, гораздо превосходнее. «Я даже недостоин развязать ремень обуви его. Я крещу вас только водою, а он погрузит вас Духом Своим в тело свое, в Дух Божий». Сразу за крещением последовало 40-дневное искушение Иисуса Христа в пустыню. Здесь же в 1 главе 12 стихом евангелист Марк пишет, «Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И он был там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангели служили ему». Евангелист Матфей подробно описывает, Матфей и Лука подробно описывают эти искушения. Помните, три искушения, которые дьявол предложил ему, и каким образом Иисус Христос побеждал эти искушения. То есть здесь тоже Священное Писание берет немножечко места и раскрывает эту тему. У нас нет возможности сейчас останавливаться на каждом из них. Мы попробуем так быстренько пройти всю жизнь Иисуса Христа. После того, как Иисус принял крещение, после искушения в пустыне, написано, что Он сразу же вышел на служение. Он сразу начал служить. Первый год служения Иисуса Христа продолжался примерно до, или этот период, примерно до конца, или последней части, поздней части 28-го года. Давайте мы посмотрим на схему, план, который я попробовал составить для того, чтобы мы могли посмотреть немножечко на жизнь Иисуса Христа в графическом таком выражении. Как я уже сказал, что мы не можем перечислить все, но есть определенные грани в служении Иисуса Христа. Мы уже сказали, что крещение было где-то здесь, оно было ближе вот здесь, перед самым началом публичного служения Иисуса Христа. Публичное служение Иисуса Христа начинается первым чудом. Евангелист Иоанн пишет во второй главе «Чудо превращения воды в вино в Кане Галилейской». И потом проходит достаточно много времени, почти что год проходит, о котором мы мало знаем. Мы сейчас остановимся немножечко на этом времени и посмотрим, что же мы знаем за этот год. Не так много там известно. Потом есть подробный, достаточный период, который заканчивается аж вот здесь. Он немножко разделен здесь. Это служение Иисуса Христа в Галилее. И здесь много всяких событий произошло за это время. Последняя часть этого служения специально посвящена в большей степени наставлению 12. Иисус Христос говорит слово за словом, обращение за обращением, говорит тем, кто стал его близкими учениками, 12 учеников. Посмотрите, избрание 12 совсем не в начале. В самом начале к нему присоединились первые ученики. Помните, Петр и Андрей, евангелист Иоанн рассказывает за Петра и Андрея в самой первой главе. Но, скорее всего, они приходили и уходили. Если вы помните, он потом их еще несколько раз призывает. И последний раз он призывает Петра уже в пятой главе. Помните, Евангелие от Луки, это ситуация, когда они ловили рыбу опять. Опять ловили рыбу, и Христос сказал, закинь сеть по правую сторону. Помните, он взял у него лодку сначала и проповедовал с лодки, а потом после этого он сказал, закинь сеть по правую сторону, и тогда Петр говорит, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. И с того времени уже Петр никогда не оставлял Христа и следовал за ним до момента отречения, естественно, вы помните. Вот, то есть избрание, официальное избрание 12 было уже примерно через полтора года после служения, начала служения Иисуса Христа. Здесь мы видим, как он приглашает Матфея, помните, он призывает, Иоанна, Иакова призывает. Есть описание, когда он призывал этих людей. То есть он их собирал полтора года. Вот здесь вот в этой точке он уже их представляет, он молится, и он делает это официально, что они его ученики. И здесь в конце он их наставляет. Вот этот период времени, это период служения в Иудее. Мы его коснемся сегодня. Потом из Иудеи он уходит еще на какое-то время в Перею. Я вам объясню, где это. Вот. И потом оттуда уже возвращается эта последняя неделя его служения или страстная неделя, о которой мы поговорим немножечко подробнее. Первый год служения Иисуса Христа – это не название этой таблицы, это название этого раздела, о котором мы говорим. А здесь вот мы видим вся жизнь Иисуса Христа, примерно разложенная на основные ее части. Что нам известно вот в этой части, в начале публичного служения? Что известно? Как я уже сказал, что не так много. Брак в Кане Галилейской, Евангелие Иоанна, 2 глава, с 1 стиха. Откройте Евангелие Иоанна, и вы можете посмотреть хотя бы, о чем идет речь. Евангелие Иоанна, 2 глава, с 1 стиха, брак в Кане Галилейской. То есть это часть, которая не упоминается другими евангелистами. Другие евангелисты начинают сразу же, они пропускают целый год. Они сразу же начинают со служения в Галилее. Они чуть-чуть упоминают там об этом. Первое очищение храма в Иерусалиме. Иисус Христос два раза очищал храм в Иерусалиме. Не только когда Он пришел уже в конце, но в самом начале. Посмотрите, Иоанна 2 глава с 12 стиха. Здесь написано о том, что с 13 вернее стиха приближалась Пасха Иудейская, Иисус пришел в Иерусалим. Нашел в храме продавцов овец и голубей, сделал бич из веревок, выгнал из храма всех, столы миновщиков опрокинул, сказал, что дом мой домом молитвы наречется, вы сделали его домом торговли. Помните, это первое очищение. Заметьте, что Иисус Христос только-только вышел на служение. Единственное, что было известно, что Он совершил чудо в Кане Галилейской. Вот, написано, что уверовали в Него ученики Его. Посмотрите, 11 стих. 11 стих этой же 12, этой второй главы. Уверовали ученики Его. Пробыли они в Капернауме немного дней, вернувшись из Кани Галилейской. Немного дней, 12 стих говорит. Приближалась Пасха, и они пошли на Пасху в Иерусалим. И в Иерусалиме Он очищает храм. Его еще там не знают. Это достаточно смелый такой, достаточно конкретный шаг. Вот. Так что иудеи были достаточно шокированы. 18 стих написано: «Иудеи сказали в ответ: каким знамением докажешь нам, что ты имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм этот, и я в 3 дня воздвигну его». А иудеи сказали: храм этот 46 лет строился, и ты в 3 дня воздвигнешь. А он говорил о храме тела. Описание первого очищения храма. Следующая часть, следующая история – это беседа с Никодимом. Беседа с Никодимом, посмотрите, 3 глава Евангелия Иоанна – это тоже в первый год его служения. 3 глава Евангелия Иоанна. После вот этих действий Иисуса Христа написано, посмотрите, 23 стих 2 главы еще написано так: «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его». То есть, по всей видимости, очищению храма следовали чудеса, которые он творил. И написано, что многие уверовали, и после этого приходит ко Христу Никодим. То есть, это первое появление Христа, и Никодим появляется еще здесь, еще в этой точке. 3 глава Евангелия Иоанна описывает эту историю с 1 по 21 стихи. После всего этого Иисус продолжает свое служение в земле иудейской. 22 стих, посмотрите. 22 стих, 3 глава Иоанна, 22 стих. «После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую», то есть из Иерусалима, он вышел в то место, где было изначально место, где крестил Иоанн. Иоанн крестил в Иудее. Сейчас, если кто был в Израиле, то место, куда вводят людей креститься, оно находится в Галилее, оно находится там вверху, на самом выходе Иордана из Генесарецкого озера. Это неправильное место. Иоанн крестил в Иудее. Сейчас они не могут это сделать, потому что там палестинские территории, и это сложнее сделать место для крещения, то, которое было. Плюс на сегодняшний день Иордан там достаточно мелкий уже. Он был гораздо более широкий. Там написано, что там было много воды, поэтому Иоанн там крестил. Но посмотрите, такой элемент. Здесь написано, что он жил с ними. То есть это было продолжительное время. Возможно, что он жил неподалеку от Иерусалима, может быть, в Вифании, в доме Марфы и Марии и Лазаря. Если посмотреть, это Иерусалима, Вифания и дальше Иерихон рядом с Иорданом, с вот этим местом, где крестил. Или, может быть, где-то там было какое-то место, где они жили. Мы не знаем точно где. Но сам факт, само употребление этого слова, что он жил с ними, говорит о том, что это было достаточно продолжительное время. Это было время одновременного служения Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. Они пересеклись, какое-то время они служили вместе. Это было то время, когда у Иоанна Крестителя спросили, и он ответил очень важную фразу. Послушайте, что она говорит, 3 глава, 30 стих. «Ему должно расти, а мне умоляться». То есть они вместе пересеклись, их служение пересеклось, и Иисус говорит: «Ему должно расти, он будет возрастать, а я буду умоляться и уходить на нет». Это пересечение к служению Иисуса Христа и Иоанна Крестителя. Это начало публичного служения. 2 и 3 главы Евангелия от Иоанна охватывают примерно год срока. Жил и крестил. Мы не знаем, что там точно происходило. Мы не знаем многих-многих обстоятельств. Безусловно, творил чудеса. Безусловно, учил. Безусловно, люди вокруг него были. Безусловно, был вот этот процесс его взаимодействия. Но все, что нам известно, то, что это достаточно большой период времени имело место там. После этого начинается служение Иисуса Христа в Галилее. Давайте еще раз посмотрим на схему. Вот здесь вот примерно заканчивается время его в Иудее, и потом он идет в Галилею. Была причина на это, почему Иисус Христос ушел в Галилею. Посмотрите, 4 глава Иоанна с 1 стиха. Мы закончили на 3 главе, где Иисус жил в Иудее. 4 глава с 1 стиха начинается так. «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею». Смотри, что происходит. Иисус Христос понимает, что на все есть свое время. Он знает, что в Иудее, там, где храм, там, где центр поклонения, гораздо более эффективное место для того, чтобы проповедовать. Он приходит туда, и он там проповедует, и он там проводит достаточно много времени. Он идет на то место, где крестил Иоанн Креститель, или близко к тому месту. Он связан, явно показывает связь с Иоанном Крестителем. Люди ясно понимают, что это связано. Но на какой-то точке он ясно видит, что иудеи уже понимают, что его потенциал гораздо выше, чем Иоанн Креститель, и они уже начинают беспокоиться. И не только они беспокоятся, но беспокоятся и власти. Посмотрите, секулярные или мирские власти. Матфея, 4 глава, 12 стих, описывает это же самое событие. Смотрите, услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею. Вот это 4 глава Евангелия Иоанна, где мы только что смотрели, 4 глава 1, 2 и 3 стихи. 4 глава Евангелия Иоанна и 4 глава 12 стих Евангелия от Матфея говорят об одном и том же событии. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на одно очень интересное обстоятельство в 4 главе Евангелия от Матфея. Мы говорили о том, что 2 и 3 главы Евангелия Иоанна описывают промежуток служения Иисуса Христа в Иудее, равный примерно 12 месяцам или одному году. Евангелист Матфей ничего об этом не говорит. Посмотрите, чем кончается 11 стих 4 главы Матфея. «Тогда оставляет его дьявол, и вот ангелы приступили и служили ему». Заканчивается искушение. И потом пропущен между 11 стихом 4 главы Матфея и 12 стихом прошло 12 месяцев. Матфей просто не описывает это. Бог так устроил. Евангелие от Матфея и так большое. Бог так устроил, что именно этот кусочек он пропускает. Он пропускает этот кусочек. И дальше, смотрите, 12 стих сразу говорит: «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею». С момента того, когда Христос крестился, когда было искушение в пустыне 40 дней, и до этого времени прошло, как я уже сказал, что около 12 месяцев, неизвестно точно сколько, но примерно достаточно большой промежуток времени. И мы видим, как в этой точке сходится евангелист Иоанн, евангелист Матфей, и если вы будете читать внимательно, вы найдете упоминание об этом и у Марка, и у Луки. За это время произошло достаточно много событий. Служение в Галилее – это большая часть всего Евангелия. Посмотрите, что там происходило. Во-первых, Христос поселяется в Капернауме после того, как его отвергли в его родном Назарете. Помните, он приходит в Назарет, и потом после этого люди его не принимают, говорит пророк, не в чести в своем отечестве. И он приходит и поселяется в Капернауме. Помните, когда он приходит там в дом Петра? Мы не знаем, где он, в каком доме поселился, но мы читаем в Евангелии от Марка, Евангелии от Матфея, как он был в доме Петра, который жил в Капернауме. Призвание 12 учеников происходит там же, в Галилее. Это все галилейское северное служение Иисуса Христа. Нагорная проповедь, 5, 6, 7 глава Евангелия от Матфея, тоже имеет место вот там, в галилейском служении. Растущее противостояние с фарисеями. Марка с 1 по 3 главы принесли расслабленного и прокопали кровлю. Это там в Капернауме. Помните, когда они в доме фарисея и едят неумытыми руками? Это там тоже в Галилее происходит. Помните, они идут по полю и срывают колосья? Это то же самое в Галилее происходит. Помните, пришли они в синагогу, и там был человек с сухой рукой. И собрались фарисеи и наблюдают, не исцелит ли он в субботу. Это все там происходит в Галилее в это время. Это растущее противостояние с фарисеями, когда они наблюдают за Христом все больше и больше. Евангелие от Марка, откройте, пожалуйста, посмотрим на вторую и третью главы Евангелия от Марка. Я только что перечислил несколько событий из второй и третьей главы. Но в третьей главе есть еще одно очень важное событие. Приходят книжники из Иерусалима. Они приходят в Галилею туда, приходят на север. Смотрите, Когда он был в Иудее, когда он проповедовал, нес служение в Иудее, поднялось движение против него, он стал понимать, что еще не время ему выступать в открытый конфликт, в открытую конфронтацию. И поэтому он уходит в Галилею, и в Галилее уже его служение приобретает такой эффект, такую значимость, что эти иудейские начальники, книжники идут туда на север, специально идут на север, посмотрите, 22 стих написано, «А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, изгоняет бесов силой бесовского князя». И Христос имеет с ними диалог, и потом, в конце концов, они стали говорить о том, что он вышел из себя, и, помните, пришли его родные даже, то есть распространили такую молву. Притча о Царстве Небесном, Матфея 13 глава, происходит тоже там, в Галилее, на севере. Несколько событий произошли вокруг Галилеи. Если вы помните карту Израиля, вы помните, что посередине примерно находится Иерусалим, дальше там уже пустыня пошла, немножечко выше Галилейское озеро или Генесарецкое озеро его еще называют. Так вот, по ту сторону, по восточную сторону Генесарецкого озера располагалось Десятиградие. И Иисус Христос достаточно часто пересекал это озеро. Почему? Потому что разные территории были под разными начальниками. Разные политические властители были там, управляли. И в некоторых ситуациях Иисус делал этот переход и с политической причины. То есть, когда усиливалось гонение здесь, он переходил на другую сторону. Укрощение бури на море, 13 глава Евангелия Матфея, произошло там. Дальше насыщение 5000 произошло по эту сторону, по западную сторону Генесарецкого озера. И потом, если вы помните, они переправились на другую сторону озера, и Иисус Христос шел по морю. Он шел опять туда, на восток. Учение о хлебе жизни произошло там, на восточной стороне Генесарецкого озера. Помните это учение, когда Иисус Христос в 6 главе очень много сказал, конкретно сказал, это 6 глава Евангелия Иоанна, настолько, что многие ученики оставляют Иисуса Христа. С 60 стиха по 71, когда Христос задает вопрос 12, «Не хотите ли и вы уйти от меня?» Заметьте, это были не 70 учеников, которые ушли. Это были другие ученики, это была толпа, которая ходила вокруг Христа и которые считали себя учениками Его. Многие из них были теми людьми, которые просто собирались, вот типа тех, о которых описано в 8 главе Евангелия Иоанна, уверовали в Него иудеи, а потом выяснилось, что они дети дьявола, Христос говорит. То есть это были люди, которые назывались учениками, но как только учение Иисуса Христа достигло трудной точки восприятия, они оставляют его. Служение в Десятиградии, там целый ряд разных событий, исцеление, изгнание бесов, Евангелие Матфея, 15 глава. Петр исповедует Христа Сыном Божьим, это тоже вот в этот период времени Галилеи и вокруг Галилейского служения. Матфея 16 глава, 18 стих. Преображение Иисуса Христа, то же самое происходит там. Гора Преображения, если вы были в Израиле, то видели, наверное, это достаточно известное место сегодня. Наставление о прощении церковной дисциплины, Евангелие Матфея, 18 глава, то же самое было сказано в то время. Итак, это служение в Галилее. Большая часть Евангелия посвящена этому служению, и в это время Иисус Христос взращивает своих учеников. Особенно это касается более поздней части этого времени, когда Христос специально говорит к ученикам, больше и больше обращается к ученикам. Осенью 29 года Иисус Христос оставляет Галилею и вместе со своими учениками снова идет в Иудею. Снова идет сюда, на юг, снова идет для встречи со всеми теми, которые уже достаточно сильно беспокоятся о его влиянии. Начинается это с посещения праздника Кущи. Евангелие Иоанна, 7 глава, с 11 стиха. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 7 глава, с 10 стиха. «Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он? То есть иудеи слышали о нем, знали о нем, они понимали, что это очень влиятельная личность. И когда он появился там, в 12 стих написано, и много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, другие говорили, нет, но он обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил, и дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. И помните, когда Иисус Христос говорил эти замечательные, очень важные слова, 37 стих, «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Это все произошло вот в этот раз, когда он вернулся в Иудею, пришел в храм во время праздника Кущи и провозглашал там поклонение Богу и Слово Божие. В это время происходит очередная конфронтация с фарисеями. То есть фарисеи, как вы видите, иудеи восстают против Христа. Это еще не открытая конфронтация, но достаточно напряженная уже атмосфера. В это же время Иисус посылает 70 учеников. Отсюда с Иудеи Иисус посылает 70 учеников. Луки 10 глава с 1 по 24 стихи объясняет нам эту историю. Посещение дома Марфы и Марии. Помните, они живут совсем близко от Иерусалима, в Вифании. Иисус Христос часто бывал в их доме. Может быть, даже жил там. Приходил в Иерусалим, в храм, проповедовал в разных местах. Но достаточно часто бывал, наверное, в доме у Марфы и Марии. Несколько дебатов с фарисеями и книжниками Луки 11 глава по 13 главу описывает это. И повторная попытка арестовать Иисуса Христа в 10 главе. Мы читаем, что его раньше хотели арестовать, но в 10 главе его попытались побить камнями. 31 стих Евангелия Иоанна. Его пытались побить камнями. Смотрите, 39 стих. Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их. Итак, это иудейское служение, служение в Иудее. Служение в Пирее. Что это такое? Пирея – это место за Иорданской стороной, но оно расположено не вверху, как Десятиградие, а внизу, вот здесь же напротив Иерусалима. То есть, если вы посмотрите, если Иерусалим у нас левее, получается, у нас он находится западнее Иордана, то это сразу же за Иорданом, восточнее Иордана, на одной параллели с Иерусалимом. Посмотрите, что заставляет Иисуса Христа уйти туда. 10 глава, 39 стих мы уже прочитали. «Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там». То есть это где-то в районе Иерихона, может быть, чуть-чуть выше Иерихона, на территории современной Иордании, то есть по ту сторону Иордана. Он не находился постоянно по ту сторону Иордана, он пересекал и приходил сюда, и опять возвращался. Мы знаем, что в это время произошло несколько событий. Он посвящает много времени для того, чтобы дать дополнительные наставления своим ученикам. Он проводит время с учениками. И второе, в это же самое время происходит воскрешение Лазаря. Евангелие Иоанна, 11 глава. Это в непосредственной близости от Иерусалима и в непосредственной близости от самых последних событий. То есть это уже совсем-совсем близко. Это конец земного служения Иисуса Христа. Итак, это служение в Пирее. Следующий торжественный вход в Иерусалим. 21 глава Евангелия от Матфея описывает подробно. В самом начале мы изучали это в прошлом году, подробно останавливались на входе, торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим. Что произошло там? Там произошло несколько важных вещей, которые должны были иметь место. Первое – это была официальная презентация Израилю их царя. Бог обещал им царя, и Бог официально представляет Израилю царя. Он входит в Иерусалим, и звучат в это время слова «Благословен грядущий во имя Господне». Все знали, о ком идет речь. Здесь же, в это же время, исполнение Божьих пророчеств и обетований народу израильскому. Помните, там исполнилось обетование, сказано в книге Даниила. Пришествие Христа или представление его Израилю. была связана с датой выхода указа о восстановлении Иерусалима. Об этом написано в книге Даниила. И вот от этой точки произошло определенный период времени, и в день мы читаем, что Иисус Христос входит в Иерусалим. И Он входит в Иерусалим точно так же, как описано у пророка Захарии, сидя на осленке и на ослице и молодом осле. Это торжественный вход. Следующая страстная неделя. За это время произошло несколько важных событий. Первое – очищение храма. Это уже второе очищение храма. Он только зашел, и сразу что он делал? Он опять очищает храм. 21 глава Евангелия от Матфея. Засохшая смоковница. Помните, когда Иисус Христос совершил единственное чудо, где Он чудесным образом не оживляет, а наоборот приводит к смерти что-то. Засохла смоковница. Это было связано, это была иллюстрация израильского народа. Притчи о непринявших Мессию иудеях. Помните, три притчи он рассказывает. 21 и 22 главы. Помните о злых виноградарях, притча о сыновьях. Один послушал и сказал, что сделает, и не сделал. Второй сказал, что не сделает, и сделал. И притча о брачном пире. Помните, о человеке в небрачной одежде, который был на брачном пире у царя. Это все три притчи иллюстрируют состояние иудаизма тогда. Попытка иудеев уловить Иисуса Христа. 22 глава Матфея. Помните, приходят, спрашивают, нужно ли платить подать кесарю. Потом приходят, спрашивают о воскресении мертвых. У одной женщины было 7 мужей, помните, по очереди. Потом, чей она будет в вечности. Дальше о наиважнейшей заповеди спрашивает человек в конце 22 главы. То есть вот такие конкретные попытки уловить Иисуса Христа. 23 глава, семикратное горе фарисеям и книжникам. Мы сейчас как раз проходим через изучение этих стихов. 24 и 25 главы Матфея, пророчество о последнем времени. Мы посвятим этим двум главам вторую половину этого года. И потом где-то с конца, наверное, июля, с начала августа, мы вернемся опять в 24 и 25 главы Евангелия от Матфея и будем изучать подробно пророчество о последнем времени. Последняя вечеря, когда собирались ученики вместе со Христом, наиболее подробно это событие описано у Иоанна с 13 по 17 главы. После вечери они сразу же выходят и идут в Гефсиманский сад. Там происходит молитва в Гефсиманском саду. Все евангелисты говорят об этом. Там происходит арест Христа, тоже все евангелисты об этом говорят. Допрос у Каиафы сначала, его арестовали, повели к Каиафе. Каиафа посылает его после допроса и издевательств, посылает его к Пилату. Пилат, узнав, что он галилеянин, посылает его к Ироду. И каждый издевается над Христом, это допросы. Ирод после своей дозы допросов возвращает его назад к Пилату, и вот там у Пилата уже происходит окончательный приговор, приговор Иисуса Христа к распятию, вот, и дальше само распятие, погребение. Это страстная неделя. Самое последнее – это воскресенье и 40-дневное служение. Об этом мы будем говорить подробно сразу после Пасхи. Сразу после Пасхи, в среду, мы будем говорить о вот этой части жизни Иисуса Христа, для того, чтобы мы могли охватить это с начала до конца. Итак, посмотрите, мы попытались сделать такой беглый взгляд с высоты птичьего полета, посмотреть на всю жизнь Иисуса Христа, как она представлена в Евангелиях. Мы уже видим, что Иисус очень много говорил, очень много учил, Он делал очень много. Но Дух Святой так распорядился, что самые основные факторы представляет нам для того, чтобы мы могли иметь общее представление о Его жизни, чтобы мы могли иметь веру, и мы могли жить по этой вере. Несколько минут хочу взять еще для того, чтобы посмотреть на жизнь Иисуса Христа немножечко с другой стороны. Значение земной жизни Христа. Мы говорили о хронологии. Я специально подробно остановился на хронологии, потому что знаю, что, скорее всего, наверное, у большинства из вас не было времени, чтобы взять и разобрать вот так по порядочку год за годом, событие за событием. Конечно, мы не смогли обо всех событиях говорить, мы просто представили общую картину того, что происходило в жизни Иисуса Христа за его 33,5 года. Давайте теперь посмотрим на значение его жизни. Посмотрим с другой стороны. Почему Христу надо было прожить несколько десятков лет? Почему он не мог прийти сразу на Голгофу? Почему он должен был проходить все вот эти этапы своей жизни? Несколько причин. Иисус Христос прожил земную жизнь, потому что он должен был осуществить несколько важных дел, несколько важных функций. Первое, он должен был стать человеком. Он должен был стать настоящим человеком. Вот почему он должен был родиться. Он должен был быть от семени жены. Помните, в Бытие 3 глава 15 стих написано о том, что дьявол будет поражаем семенем жены. Христу нужно было быть семенем жены. Мы знаем, что он не был семенем мужчины, потому что он от Духа Святого был зачат, но он развивался в утробе, как младенец в утробе женщины. И он родился как человек. Филиппийцам 2 глава 6 стиха написано, «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной». В прошлое Рождество, в декабре месяце, на протяжении 5 воскресений, мы говорили подробно, почему Христос должен был принять человеческую плоть. Почему Богу нужно было воплотиться? Возьмите еще раз эти проповеди, прослушайте еще раз. Это христология 101, или очень простая, очень ясная, доступная христология, которую каждый из нас должен знать. Почему Иисус Христос стал человеком, настоящим человеком? Второе, он должен был в совершенстве исполнить закон. Мы говорили в том же декабре, о том, что никто из людей не исполнил закон и не имел праведности. Иисус Христос пришел не только для того, чтобы взять наш грех. Он пришел для того, чтобы вместо нас исполнить закон перед Богом. То есть Его праведность, Его исполнение закона вменяется нам. Вменяется нам, грешным людям, которые не способны исполнить закон. Галатам 4:4-5. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Третье. Иисус Христос должен был исполнить Божье обетование Израилю. На протяжении столетий Бог обещал много разных обстоятельств, разных обетований было дано Израилю. Так вот, в Иисусе Христе они исполнились. Если вы читаете внимательно Евангелие от Матфея, вы можете отметить, что на протяжении всего этого Евангелия постоянно упоминается, это происходит, да сбудется реченное Господом через пророка. Первый такой факт упоминается в Матфея, 1 глава, 22 стих. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог». То есть все вот эти пророчества исполняются в Иисусе Христе. Четвертое. Иисус Христос прожил земную жизнь, потому что Он должен был обеспечить спасение язычника. Он пришел к Израилю. Он пришел и принес им царство. Помните, о чем Он проповедовал? Приблизилось царство. Он принес царствие Божие. Царь пришел, принес царствие. Но Израиль его не принял. Посмотрите, Иоанна 1:11-12. «Пришел к своим, и свои не приняли его». Но тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. То есть Иисусу нужно было прийти физически, прожить жизнь. Ему нужно было иметь это время развития отношений с иудеями. Время в Иудее, потом в Галилее, время такого постепенного напряжения, когда иудеи все яснее и яснее формировали свою позицию. Когда оппозиция Богу в них выражалась все четче и четче. То есть это не было эмоциональным всплеском. Это у них было 3,5 года. У них было время осознать это, осмыслить, проверить, со многих сторон посмотреть, задать ему много вопросов, видеть его много дел, слушать его аргументы, слушать его интерпретацию пророчеств и так далее. У них было много времени, и они отвергли его. Но это было сделано Богом для того, чтобы, отвергнув Иисуса Христа, для того, чтобы иудеи, отпав, они дали возможность язычникам привиться на эту азу и стать соучастниками всех тех обетований, которые были оставлены или даны израильскому народу. 11 глава послания к римлянам, 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Если вы почитаете подробнее 11 главу послания к римлянам, вы увидите там подробное объяснение того, что они отпали, чтобы нам привиться. Итак, Иисус должен был стать человеком, должен был 3,5 года иметь эти отношения там с иудеями для того, чтобы иудеи его отвергли, и для того, чтобы обеспечить спасение язычников. Пятая цель, для чего Иисус Христос прожил земную жизнь, Он должен был воспитать учеников. Это была одной из главных задач Иисуса Христа. Посмотрите, в Его последней молитве с учениками, большой молитве, которая записана в Евангелии Иоанна, 17 глава, Он подводит итог и говорит следующее, 6 стих. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть». Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истину, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. 12 стих, смотрите. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание». То есть это еще одна важная часть. Христу нужно было 3,5 года для того, чтобы найти учеников, собирать их потихонечку, преодолевать их проблемы, вести их ступенька за ступенькой, чтобы они росли, познавая Бога, посвящая себя Христу больше и больше. И самое последнее, Иисусу Христу нужно было стать человеком, прожить земную жизнь, чтобы основать церковь. Матфея 16, глава 18 стих. «Я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это главная цель Иисуса Христа. Иисусу Христу нужно было время, чтобы складывать учеников, не просто создавать из них последователей, а чтобы складывать из них фундамент церкви. Все, что Он говорил, Иисус Христос, за эти 3,5 года, все вкладывалось камешек за камешком в основание церкви. Все это формировало учеников не просто, чтобы развить их как личности, но чтобы они стали фундаментом церкви. Послание к Ефесянам, 2 глава, 20 стих написано, что мы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. И за эти 3,5 года закладывался этот фундамент. Ефесянам 5, 25. Христос возлюбил церковь, предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Последние слова, которые Иисус Христос говорит апостолу Петру, самому яркому апостолу, который был, 21 глава Евангелия Иоанна, 15 стих написано, «Когда же они обедали?» Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Это главная задача, которую Иисус Христос осуществлял здесь, на земле, за эти 3,5 года. Итак, мы посмотрели на хронологию, на то, что было в земной жизни Иисуса Христа. Мы посмотрели на значимость, на значение, практическое значение жизни Иисуса Христа. Мы сделали это очень быстро, я сделал это осознанно быстро, для того, чтобы мы могли за раз охватить ее всю, настолько, насколько это возможно. Я надеюсь, что каждый из вас получил сегодня благословение от этих слов. У каждого из вас была возможность сосредоточиться на нем. Я думаю, что эта картина, которая сегодня была представлена, поможет нам больше любить Иисуса Христа и поможет нам в большей степени быть послушными Ему, в большей степени отображать Его характер.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати». целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!